Шон Броха. Сегодня вечером у нас будет грустная тема. Это связано со смертью Робзундела Кройзер. 11 дней назад ушел от нас один из самых больших праведников, цадиким нашего поколения. Уникальность его заключалась в том, что он был полностью скрыт всю свою жизнь, хотя на похоронах были десятки тысяч человек, и весь город остановился, и пока несли гроб до кладбища. Но на самом деле это могли быть сотни тысяч, если не больше. Но так как всю жизнь он старался просто сидеть в своей комнате и учить Тору с утра до вечера, и как можно меньше быть известным, ему это удалось. Весь город был покрыт плакатами, где было написано «Шока Ор Хахама». Свет солнца ушел вниз. Робзундела книги назывались «Ор Хахама», так как «зундел» на идише это связано с солнцем, то его книги назывались «Свет солнца». И все, кто его видел в своей жизни, кому удалось, это действительно светилось, его лицо светилось постоянно. Нам удалось всего 5-6 недель, когда мой отец приезжал сюда, то мы были у него на Шаббас, и каждый, кто его видел, он видел, насколько он светился. Рабби Хаим Каневский Шлита, он сказал, что Робзундел, он знает больше, чем меня, чем я. Но ему повезло, он может сидеть и учиться весь день, а мне постоянно мешают, постоянно меня прерывают. Действительно, можно было к Робзундел, можно было просто зайти. Я был у него со своей семьей несколько раз, и с моими учителями, и с Рабеем. Каждый человек может просто прийти, зайти, и там не нужно было ждать. У меня была возможность с ним поговорить. Рабби Звил Ойербах сказал, что один раз к нему пришло очень много ребят из Ешивы Тифрах, и оказалось, что он им сказал, что сейчас, когда Рабби Ляшев ушел от нас, то вся Тора находится в Робзунделе. Это был 90-й год его жизни, и гематрия 90 — это цадик. И это как раз очень подходило к тому, что он умер именно в этот год, когда ему почти исполнилось 90 лет. С самого раннего возраста он уже вставал на тикун хацот, что имеется в виду, что в полночь есть для традиция у праведника вставать в полночь и садиться на пол и плакать разрушение храма. Уже с очень раннего возраста он взялся за это делать и не переставал до конца своей жизни. Но после того, как он заканчивал этот тикун хацот, он не шел спать, он учился. И молился он, опять же, всю свою жизнь с восходом солнца, Васикин. А его мама сказала, что у него было два сына. Один был очень большой масмит, он учился допоздна, и другой был Зундель. Он сказал, что они никогда не спали в одно и то же время. И что в то время, когда один приходил спать, Робзундел уже встал и уже не ложился спать эту ночь. Он использовал свое время настолько, что когда он учился еще в Хейдере и потом в Ешиве, Он часто даже не закрывал все свои пуговицы. Он закрывал верхнюю, нижнюю. На остальное он не хотел терять время. Позже, когда ему нужно было ехать на свадьбу своих учеников, он ехал на свадьбу в Бней-Брак. Он был там ровно минуту и уже после этого возвращался обратно. Также, когда его отвезли в Мирон, на могилу Рабби Шимон бар Йохай, он был там ровно минуту. Минуту он там был, возвращался. Нашли его каббалот, то, что он принимал на себя перед Йом-Кипуром. Есть такая традиция, что люди принимают что-то на себя, что-то еще особенное, что они будут делать в следующем году. И Арбузонделе, он принимал еще одну минуту учиться. Это потому что он понимал, что такое минуты, что такое учиться. И в следующем году еще одну минуту учиться. Позже он учился сначала в Ицхайм, потом в Ешива Мир. И там Рабейни Швенкел, который был тогда Рушишив, он попросил его учиться со своим молодым зятем в Носенце Финкл. И они за год прошли весь час, весь Талмуд, за один год. И на самом деле всем было известно, что его уже каждый год он заканчивал всю Тору. Это не только Талмуд Вавилонский, тоже Иерусалимский и Шулхан Арух, вся Тора за весь год, и потом опять. Поэтому это не так удивительно, может быть. Это все равно очень удивительно, но не так удивительно, что всем было известно, что если кто-то хочет что-то знать, где что-то написано, как это написано, весь Танах, весь Талмуд, можно спросить Рабзону, он скажет точно, как это написано, где это написано. Все было наизусть. Это была открытая Тора, скрытая Тора, Каббала. Все было у него на пальцах. Все было, он знал наизусть. И до конца, еще как бы у него была такая традиция, что когда он приходил рано утром в субботу, то он приглашал любых гостей, и после того, как каждый что-то отведал, какую-то от пирога, который он всем раздавал, то у каждого была возможность спросить его. И можно было спросить его из любой точки Торы, из любой сферы, из любого. И ответ следовал сразу же. Вот только 6 недель, когда мы были у него, каждый из присутствующих спросил его вопрос, и каждый получил ответ сразу же, хотя это было с полностью разных сфер, которые он владел полноценно. Что его отделяло особенно, что он никогда не входил ни в какую политику, ни в какие споры, ни в какие, его нельзя было найти ни в каких газетах, не втянуть его ни в какую вещь, которая связана с какой-то честью, с каким-то почетом. Он настолько от этого убегал, что хотя многие это стараются так делать, но у него это получалось. Как все отметили, что потрясающий гудскайт, на идише это гудскайт, что-то очень хорошее от него, что-то очень светлое от него сияло, и каждое слово, которое от него выходило, это выходило с любовью, из Ирашамаем. Мой Рош Ешива Цви Каплан, он учился у него полтора года в Ешиве, в Каменец, и он был ребе, он был меламедом, он был учителем мальчиков, 11-12 лет. Сказал, что ни разу он не видел, чтобы он на них закричал или повысил голос. С утра уже, до того, как он начинал уже с ним учиться, он уже сам выучил 7 тав Талмуда, 7 листов Талмуда. И что у него была вещь, он каждого из ребят он знал досконально и писал им маленькие открытки, показывая, как они могут использовать свой потенциал максимально. И тоже как приз, как особенная мотивация, он давал им чеки с небольшой суммой денег, чтобы их мотивировать за какие-то, если они что-то закончили учить. И мой шеф говорит, что у него до сих пор лежат эти чеки, он никогда их не получил за них, он не хотел их относить в банк. У него прошло сколько-то там, 40 лет, они до сих пор у него не лежат. Все было очень снахас. Один раз он увидел, как ребята поссорились во время перемены. Во дворе они поссорились, и один из ребят ударил другого. Он ничего не сказал в этот момент Рабзундал, но потом он собрал всех вместе, он открыл Талмуд и прочитал просто то, что написано в Талмуде. В Талмуде сказано, что в Балкама, что когда человек ударяет другого человека, это как будто он ударяет шхину. Как будто бы он ударяет как по Всевышнему. И до сих пор, это прошло уже 40-50 лет, Ешива Каменец, вот эта Ешива, где он преподавал, известно, что там не дерутся. И это каждый может прочитать это из Талмуда и это сказать, но как он это сказал, это вошло в сердце ребят. И когда один раз я был с моей семьей, я попросил благословения для своих детей, что обычно он очень не хотел давать благословения, потому что он считал, что это мекахтос, что это как бы несправедливо получать, потому что люди приходят за благословением праведника, а он не праведник, он очень простой человек, он считал себя амаурец, он ничего не знает, поэтому это несправедливо, как он как бы какая-то ложь получается, что они ожидают, что получат какое-то большое благословение, а на самом деле тут некому его давать. Но когда я попросил благословения своей дочке, 7 лет, он перед тем, как просто сказать благословение, он сказал: «А что ты хочешь?» Он каждому человеку он обращал внимание на него и с таким большим теплом. Он спросил: «А что ты хочешь?» Перед тем, как просто сказать «все хорошее», он хотел узнать, что у него, какие у него шифот, какие у него, что он желает, к чему он стремится. Дальше мы... он жил на улице Яфо. И он сидел, учился, но что он делал для своего содержания? Он менял деньги. У него было... Люди приходили, меняли деньги у него. Лет 20 назад одна банда каких-то молодых ребят, они зашли, чтобы ограбить его. А не просто грабить его, они знали, что у него есть сейф. В этом сейфе были деньги, которые ему давали раздавать на цедоку, на благотворительность. И эта банда, они связали его и били его, чтобы он сказал им код этого сейфа. Он и сказал. Но потом они начали брали ну, книги, святые книги, и бросали их на пол с яростью. И на это он не мог, это он не мог смотреть, это он не мог... То, что они убили, это окей, но то, что они когда бросали книжки на пол, святые книги, это нет. Он сказал им код, они забрали, все ушли. Первое, что он сделал после этого, он сел и учился. Это первое. И совершенно без никаких травм, без никаких-то упреков или жалоб, он сказал, что они шлухим, они шлухим, они просто посыльные. Это должно было случиться, это случилось. Если это случилось, значит, должно было случиться. Значит, не о чем переживать. И далее его ну, он попросил спросить Рефхаим Каневского, что ну, как бы, так как это были не его деньги, то нужно ли ему их отдать? Это были деньги благотворительности на цедоку. Конечно, сказать, что нет, это не его ошибка была, это не его, не по его вине случилось, поэтому нет. Но это было недостаточно. Взуна сказал, что Рефхаим Каневский просто ответил, что ему у него нет обязанности. Но то, что как бы чтобы бидей шамаем это называется, как бы есть два уровня. Есть в этом мире, как это судится и как в небесах. Говорит, в небесах, возможно, все-таки мне нужно отдать. И он копил длинное время деньги, пока он накопил всю эту сумму и отдал всю эту на цедоку, на благотворительность. Его близкий ученик Рав Гамлиэль Рабиновец, который сам Рош Ешива, Ешива для каббалистов Миашорн, он был один из главных людей, которые говорили травные речи, и он сказал, что все, Рэб ушел, Рэба нет, и что как мы уже будем без него. Он рассказывал много вещей из своей частной жизни, что как у Рубзундала у него был гемах, у него было специальное, как сказать, хесед, что он делал для людей, что у людей, которые были чеки, которые они получили, могли получить деньги в банке, чтобы они не ходили специально в банк, он давал им, он брал у них этот чек и давал им деньги. И его ученик Рубзундал спросил его, что Рэбе, как же так? Вы же теряете постоянно деньги. Вам приходят эти чеки, вы даете деньги. Потом эти чеки, на самом деле, там ничего нет. Это часто такое бывает достаточно. Поэтому как же так? Зачем ты продолжаешь такое делать? И Рэб Зунал сказал, что... Он спросил его, а ты покупаешь себе этрог и лулав на суккот? Ты покупаешь себе цицит? Ты покупаешь себе тфилин, когда тебе нужен тфилин? Да, это стоит тебе денег, конечно, да, это достаточно дорого бывает. Ты платишь деньги за эти мицвот, а я плачу деньги за мицву хесед. Есть мицва хесед, делай добрые дела, она тоже стоит деньги. Так что я тоже буду продолжать это делать. Себя он считал, как мы сказали, как амаурец. Он сам себя считал, как будто он ничего не знает. Один раз он был у своего ученика, и он предложил ему что-то перекусить. И он сказал, что мясное он не ест. Он говорит, ну почему нет? Он сказал, что в Талмуде сказано, что амаурец, тот, кто ничего не знает, ему запрещено кушать мясо. Только в шаббат он кушает, потому что это мицва, но так на неделю он не кушает мясное. Рамбам сказал ему, что, ну что такое, как, посмотри, вот эти все книжки Рахама, это книжки о Танах, всей Торе, о Тейлим, о большой части Талмуда, о всем, о Шулхан Арух, это все вы написали. Вы Амаорец? Говорит, что... Абсолютно ответил, что если эти книги посмотрят Хазаны, Раби Кивейгер и другие мудрецы из прошлых поколений, они, для них это действительно будет как книги Амаурец. Поэтому я да, Амаурец. До конца жизни он всегда ходил в микву. Даже когда ему было очень тяжело, и уже его когда люди ему помогали его и так далее, даже уже когда у него был на коляске иногда, они говорили, что ну сейчас тяжело, мы говорили, что как же так? Ты хочешь забрать меня Таара? Ты хочешь забрать мне чистоту? Он молился Васикин с восходом солнца до конца. Он одержал свой распорядок дня, учебу до последнего, пока нет никаких сил. За час до своей смерти его дети ну, давали ему, хотели дать попить и дали ему соломки, да, чтобы ему легче было. И когда они старались эту соломку вставить его в рот, он сопротивлялся. И они думали, что ему он не хочет, но потом они поняли, что он просто хотел сказать браху, хотел сказать благословение. Он не хотел говорить благословение с прутиком во рту, с соломкой во рту, он хотел сказать по-настоящему хорошо, и потом выпить. До последнего он все было полностью под контролем. И так же он хотел от своих учеников. Один раз Рав Гамлиэль, уже как сам Рош Ешива, он сказал, что он пошел мыть. И так он требовал от своих учеников, что Рав Гамлиэль, который сам Рош Ешива, он был у него, и он пошел помыть стакан в раковине. И Рав Гамлиэль сказал ему, что для одного стакана это требуется так много воды. Имеется в виду, что каждая вещь, каждое движение, все, что мы делаем, это должно быть с каким-то планом, с каким-то полностью с размышлением и с ничего не делать просто так. Он очень много сил уделял, чтобы помогать молодежи и ученикам, и особенно ученикам, которым было тяжело. Каждый раз, когда он слышал, что какому-то из Бохрим, какому-то мальчику, у него какие-то есть сложности или проблемы, он всегда говорил, приведите его ко мне. Один ученик, он действительно один мальчик одной из хорошей семьи, у него были большие проблемы, он не был как-то, не было никакой мотивации, и он очень-очень слаб был в соблюдении заповедей. Он попросил его привести к нему. И когда он к нему пришел, он сказал, он усадил его рядом со мной и говорит, что смотри, вот эта ручка, я ей написал все мои книжки. Вот эта ручка, она очень дорога для меня, у меня с ней особенная связь. И эту ручку я дам тебе в подарок. С одним условием, что каждый день ты будешь писать в блокноте, каждый раз, что ты пересилил себя, и ты сделал что-то, что тебе было тяжело, ты напишешь здесь, и потом ты мне покажешь. Каждому человеку, каждому ребенку особенности, он находил ключ, находил дверь, как к нему войти, как его изменить в лучшую сторону. И очень Рав Гамлиэль один раз его спросил, что там была семья, в которой их сын не только был слаб, он уже совсем ушел от Торы, соблюдения мицвот, он уже не соблюдал шаббат, он был очень уже далек. И он не знал, что с ним делать, может пригласить его на шаббат, нет, или это будет слишком, я не знал, что с ним делать. Рабзуман сказал, что я поговорю с ним. И они говорят, что я останусь здесь, пока они не придут. Остался у него дома. И пришла семья с их сыном, они сели. И Рабзон был, который был очень мягкий, он посмотрел на него, на этого мальчика, и сказал, что «Ты еврей или не еврей?» «Ты еврей или не еврей?» Это все, что он ему сказал. После этого этот мальчик полностью вернулся к соблюдению шаббата, кашрута, мицвот. И это каждый из нас может сказать эти слова. Но когда я обзумно это говорил, это выходило из сердца, это входило из сердца. Для молитвы он всю свою энергию встал в молитву, он почти каждый раз он плакал. И даже если он не всегда говорил, давал благословения людям, то он всегда записывал их имена. И у него было много-много листиков в Сидуре, в молитвеннике, где он всегда молился за них. Написал своим правнукам, когда у них были бармицы, он написал, что... Одному написал, что Тора без молитвы — это ничего. Тора должна быть с молитвой. Другому написал, что ты должен себе представлять каждый раз, что у тебя много каких-то проблем и много вещей, которые у тебя не хватает, и которые ты без которых не сможешь жить. И у тебя единственная возможность, единственный адрес, единственная возможность что-то исправить и получить это Хашем. И вот сейчас перед молитвой ты должен это подумать и представить, что вот сейчас у тебя возможность получить все, что тебе нужно. И когда у тебя такая кавана, когда у тебя такая мысль перед молитвой, тогда ты можешь начинать молитву. Он сказал своему ученику одному, что он ни разу не пропустил никакой части молитвы. Ни карбонот, ни жертвоприношение, которое утром мы говорим, ни псука де зимра. Хотя он молился с восходом солнца. Это самое раннее. Конечно, у него не было второго миньяна, у него не было, что он мог пойти позже. Он ничего не пропускал. И как кто-то сказал, что пропускать молитвы и потом говорить не все по порядку, это как одеваться не по порядку. Если человек одевает сначала брюки, потом нижнее белье, и сначала куртку, а потом майку, это не будет хорошей идеей. То же самое с молитвой. Нужно все. В молитве есть порядок, в молитве есть это как лестница, это мы поднимаемся. Если мы меняем и пропускаем, это мы не сможем подняться, куда нам нужно идти. Как сказано, молитва, Рав Зунден говорит, что молитва, сказано, что это одна из вещей, которая стоит на вершине мира. Берума шел ойлам, в самой вершине мира. Он объяснял, что не только молитва, это ты, когда молишься, ты на вершине мира. Ты как в небесах. Во время молитвы ты там. Как мы сказали раньше, что он очень-очень обращал внимание не терять время. Каждая минута, каждая секунда это имело огромную важность. Рав Гамлиэль сказал, что когда у них были на похоронах Рав Шлома Залман Ойербах, то он вышел на эти похороны, и он не мог догнать Рав Зунделя. Рав Зундель бежал. И Рав Зундель старше его, наверное, лет 30, наверное, если не больше. Но он не мог за ним догнаться. Один человек сказал своему сыну, что если ты увидишь, как Рав Зунделя, вот ты проследи за ним несколько дней, если ты каждый раз, что ты увидишь, что Рав Зунделя остановился на улице прочитать какие-то объявления или просто смотрит по сторонам, я дам тебе $100. Каждый раз, что ты увидишь, что он где-то осматривается, где-то что-то читает по сторонам, когда он идет по улице, ты получишь $100. Мальчик ничего не получил, он много времени на это потратил, он ничего не получил. Он получил большой урок на свою жизнь, что... Он очень много учил мусар, он очень много учил, как над собой работать. Человек не становится праведником, и потом он идет на пенсию и остается так. Он постоянно, чем выше человек, чем праведнее человек, тем больше у него яцерара, чем сложнее у него, тем больше его яцерара, его злое, это начало или что бы то ни было, хочет его уничтожить и хочет его испортить. И Рав Зунделя это постоянно повторял себе и постоянно понимал это. Говорит, что постоянно нужно бороться, постоянно нужно быть начеку. Все, что он учил, это было у нас лекаем, чтобы это исполнять. Не было никакой теории. Вся теория была только, чтобы исполнять это в практике. Все законы, которые он учил, все связано, что с праздниками, с шаббатом, с брахот, все было, чтобы исполнять. И это исполнялось досконально. Когда он прожил в своей квартире, там, он прожил на улице Яфа 65 лет в одной квартире. Но после этих ограблений и решили, что лучше всего, чтобы он переехал к своему сыну в Геулу. И перед тем, как он уехал вот в этой вот квартире 65 лет, он сказал молитву, сказал перед тем, что он оставил этот дом. Он сказал, что сказано, Хазал, наши мудрецы говорят, что в Талмуде сказано, что на том свете свидетелями будут стены нашего дома. Они будут свидетельствовать, как мы себя вели, потому что они были как бы с нами день и ночь. И он говорит, что моя молитва, чтобы мои стены на меня только хорошие были, свидетелями только хорошие. И вот так вот он шептал, когда он уходил. Это все, что он жил, его эмуна, его вера была настоящей. Это была, опять же, не теория, это было настоящее, он этим жил. А когда были ученики, которые считали, что у них нет желания учиться, у них не было хейшек, у них нет сильного желания учиться, когда он с ними встречался, он им объяснял, что у них есть желание, но у них нет веры. Если бы у них была вера, что каждый закон, каждый лист Талмуда, каждая парша, все, что я учу, это я получаю за это десятки, сотни тысяч долларов, тогда у тебя есть желание. Желание у тебя есть, у тебя нет веры. Если у тебя есть вера, тогда у тебя есть желание. И каждому из нас, если у нас есть настоящая вера, если мы действительно это верим, это знаем, что это так, тогда у нас есть огромнейшее желание исполнять все эти мицвот по-настоящему. И также мы видим, что когда моя жена спросила у него, она преподает девочкам, мы тоже замужним женщинам, что главное, на чем нужно поставить ударение, главное, что преподавать, учить. И может быть это молитва, может быть это скромность, цниут, может быть, это законы. И он говорил, что это эмуна. Эмуна — это вера. Это нужно. Это, когда есть вера, тогда есть все. Если действительно понимаешь, это эмуна, есть эмуна бехуш, ты веришь, тогда у тебя будет цниут, у тебя будет скромность, у тебя будет законы, у тебя будет Тора в доме, у тебя будет все. Его жена заболела, уже ей было тяжело, тяжело двигаться, и один человек, он позаботился, это было давно, много лет назад, это было еще очень дорого, такая диковинка, чтобы у него был магнитофон. И магнитофон, она может услышать разные лекции, разных раввинов, это ее будет подбодрять, это будет очень хорошо. И Рэб Зундел написал письмо этому человеку, который это все организовал, и как бы вместо того, чтобы писать долгое письмо спасибо и благодарности и так далее, его благодарность заключалась в том, что он написал, что тем, что ты это сделал, ты выполняешь 6 мицвот, 6 заповедей. И он перечислил, что это за заповеди. Потому что самое большое спасибо человеку, что самое большое благодарность, самое большое понимание, что ты исполнил 6 заповедей. Для него это было действительно, это для каждого должно быть самым большим достижением. Один молодой студент Ишивы, он узнал, что у Рэб Зундел есть комментарии на трактат Ктубот, Ксубас. Это один из самых сложных трактатов в Талмуде. И он очень хотел учить этот трактат вместе с этими комментариями. И он просил Рэб Зундела, пожалуйста, одолжить их. Рэб Зундел, он не хотел, это единственный, у него не было никаких копий, это был единственный его... то, что тетрадка, которая это, все это было записано его рукой, и он просто, он не считал, что это что-то, что действительно как бы так уж хорошо написано, со своей скромностью обычной. Но в конечном итоге он согласился, и он дал эту тетрадку этому молодому человеку. Этот молодой человек, он учился с ней, это было потрясающе, в комментарии с такой ясностью, и все было настолько, ему очень помогло. Но один раз, когда он был в городе, в Геуле, у Миашерим, где-то, и он проходил, и когда он пришел домой, он увидел, что он потерял тетрадку. Он потерял ее. Это была единственная тетрадка, там это была единственная копия, не было никаких копий. Он был в полном ужасе и страхе, как он это передаст Рэб Зундел, эту страшную новость. И он пришел, и он извинялся и плача прямо сказал, что да, он потерял тетрадку. Рабзундал отреагировал совершенно спокойно, говорит, что не беспокойся, она найдется, наверняка найдется, не беспокойся, все будет хорошо, найдется. Ну, это самое, этот человек пошел домой, но как бы найти что-то в Иерусалиме, это не... На самом деле, через 3 недели один человек перебирал гнизу, перебирал книжки, где есть специальное место, где складывают книжки, старые книжки, которые нужно похоронить, святые книги. И он нашел тетрадку, он открыл ее, это, и он увидел это почерк Рабзундала. Он очень интересно, что он делает тетрадку здесь, и он принес ее Рабзундалу. Это были его комментарии на Месехта Ксубас, на трактат Ктубот. И Рабзундал сразу же позвонил этому молодому человеку, чтобы обрадовать, что все хорошо нашлось. И когда его спросили, как он это мог знать, что, ну, как почему он сам предвидел это, как бы такое пророчество, то он сказал, что нет. Это, он говорит, что это очень просто, что он написал это в 1948 году. В 1948 году была война за независимость. Он говорит, что мы все сидели в бункере, в бомбоубежище, и были бомбы слева, справа был огонь. Был. Но я не мог учиться, там было темно, там было было много людей, очень было шумно, я не мог учиться там. Не было книг, поэтому я решил, я пойду домой. Рабзундал пошел домой, и хотя были взрывы слева и справа, он сидел и учился. И вот эти комментарии на трактат Ктубот он написал в этот момент. И Рабзумна сказал, что так как я написал их с Мистериус Нефеш, это было в такой опасности, и это было самоотверженность, я знаю, что они не могли потеряться. Они не могли потеряться. Поэтому, когда мне скажут, что они потеряются, я понимаю, что они найдутся. Он жил с эмуной, он жил с этой верой, это была для него реальность. Вот этот главный ученик Рав Гамлиэль, он был неделю назад в Мироне, до Лаг Боомера, на Шаббат, и он рассказал, что такую вещь, что в Зоре рассказано, что какая разница между сыном, ребенком, сыном царя и рабом царя. Ребенок царя, его сын, его дочь, они могут пойти в любое место в дворце, они могут пойти там, где все сокровища лежат, они могут пойти в спальню у царя, они могут пойти в его библиотеку, они могут быть везде, они его дети. А раб нет, раб, он его, точнее, ну, его слуга, он может пойти только туда, где ему есть специальное разрешение. Спрашивает Зоэр, а как мы знаем, кто мы такие? Мы рабы, мы просто как слуга, мы рабы, или мы дети Хашема, царя царей? Отвечает Зоэр, если человек делает только то, что точно от него требуется, и не более того, это раб. Но когда человек, он старается делать все как можно максимально лучше и больше, чтобы выполнить волю Творца, он называется ребенком. Чтобы это понять лучше, Хатам Софер, у него порвался его пиджак. Он попросил свою дочку зашить это. И на следующий день, когда его дочка пришла, она сказала, он посмотрел, и он сказал, что ты отдала служанке, ты сама это не зашила. И дочка удивилась, она говорит, да, действительно, я отдала свою служанку, но папа, как ты это узнал? Хасам Цови ответил, что ты видишь, вот я попросил тебя зашить, то, что здесь порвалось, здесь большая дырка образовалась, но там вот около нее есть еще небольшая дырка тоже. И я знаю, что если бы ты зашивала, то ты бы зашила ту тоже. Но если это служанка, она только зашит только то, что ее просят, а не более того. Когда Рав Гамлиэль был в Мироне, он сказал, что ему приснился Рабзундал. И Рабзундал ему сказал, что это даже вшива, это большое чудо, что уже вшива ему приснился Рабзундал. Рабзундал сказал ему, что я хожу здесь в любое место, куда я хочу, мне не страшно. То, что ему сказал. И вот так Рав Гамлиэль, он объяснил это Лифе Зоэр, что Рабзон жил свою жизнь, чтобы делать все с максимальной рвенностью, чтобы делать все исполнить как можно лучше. И он действительно заслужил этот титул ребенка Всевышнего. Поэтому он может там ходить в любое место, куда он захочет. Поэтому что для нас мы должны взять с собой, что использовать наше время. Это время — это очень драгоценно. Каждая наша минута — это огромнейшее сокровище. Люди, которые при смерти, они бы отдали бы все, только пожить еще минуту, еще минуту, еще минуту. Мы живы, нам нужно использовать это время. Раб Зунул показал нам, что он жил вместе в нашем поколении. Он знал всю Тору наизусть. Он дал огромнейшую мудрость. Он светился собой. Надо использовать наше время. Даже когда ему было совсем уже в конце своей жизни, ему было уже совсем тяжело сосредоточиться, он не мог. Он говорил Тегилим, он говорил псалмы. И он написал потрясающий комментарий на псалмы, поэтому он не просто говорил, но он говорил Тегилим. Сказано, что Хофец Хаим уже было 100 лет, когда ему было уже в конце его жизни, ему тоже было, он не было возможности учиться. Он говорил Аллахот, закон, говорит, что на яблоко мы говорим «Боре перегаец», благословение такое-то. На картошку мы говорим «Боре приадама», и так далее, и так далее. Это Тора. Каждая вещь — это Тора. Это потрясающая вещь. Это эмуна. Эмуна — нужно этим жить. Это нужно видеть, это нужно чувствовать. И Раб Зунул умер во время сфиры, во время... То, что мы считаем сферу. И сфера тоже, мы должны работать над отношением друг к другу. И это, если у человека есть иммуна, если у человека действительно настоящая вера, то у него нету зависти, у него нету депрессии, у него нету споров с другими. У него совершенно другая жизнь. И вот это, он будет уважать другого, потому что у каждого человека есть своя роль, есть своя план в этом мире. И Беза Сашем, если мы это возьмем, этот урок, и мы будем это продолжать жить, тогда это будет хорошо для Раб Зунула, это будет для его сход, и также это будет хорошо для нас. Спасибо.